5-летнем возрасте я расстался с отцом. Он за воровство попал в тюрьму. Мама воспитала нас троих одна. Мои дедушка и бабушка были православными. По воскресеньям дедушка читал большую Библию. Бабушка водила меня в церковь причащаться, но в служении я ничего не понимал. В школе старшеклассники однажды спросили меня: «Ты веришь в Бога?» «Конечно», — тут же ответил я. «Я даже в церковь хожу с бабушкой». «Все это неправда, Бога нет». Ребята так убедительно доказывали это, что я с вдохновением принял их точку зрения. Вскоре утром я спросил меньшего брата: «Ты веришь в Бога?» «Конечно», — добродушно кивнул он, увлеченный завтраком. «Ну и бестолковый же ты», — возмутился я. Мама, услышав мое возмущение, ударила меня по губам так, что я от испуга мигом оказался на улице. С тех пор слово «Бог» я боялся произносить пренебрежительно, хотя и считал себя неверующим. Но открыто отвергать Бога я не смел. С 5 класса я начал заниматься спортом и увлекался им 7 лет. Ему я отдавал все силы и время. Характер был у меня такой, что не было в селе мальчика, с кем бы я ни подрался. Но постоянная занятость спортом сохранила меня от плохих компаний и дурного влияния. В 20 лет я женился, но жизнь не ладилась, и виной тому был я. Жена у меня хорошая, дети милые, но меня влек разгул. Я понимал, что поступаю неправильно, но остановиться не мог. В семье были большие неприятности. «Зачем жить?» – думал я. «Жену оскорбляю. Дети страдают из-за моего поведения». Дело дошло до развода. Я решил оставить семью. «Помогать воспитывать детей я буду», – думал я. «Но они хотя не будут слышать моих скандалов». В это время у моего верующего соседа умерла жена. От них я никогда не слышал слова свидетельства о Христе. Расходы на погребение соседки я в знак сочувствия решил взять на себя. Моя работа позволяла пойти на эти издержки. На прощальном богослужении я не прислушивался к проповедям. «У них своя вера», — думал я, — «а у меня своя». Во время похоронного служения верующая девушка из другого села рассказала стихотворение и засвидетельствовала присутствующим о Христе. Моей жене понравилось все, что она говорила. «Это последний шанс спасти семью», — решила она, и пригласила эту девушку посетить наш дом, чтобы меня вразумить. Я не возражал. Девушка через время пришла, но не одна. Они рассказывали о Боге, пели псалмы. Я не вникал в слышанное, но подумал: голоса красивые, а поют бесплатно. Когда мы пригласили их к столу, они попросили разрешения помолиться перед едой. «Пожалуйста, молитесь». На прощание они подарили мне старенькое небольшое Евангелие. После их посещения у меня в сердце появилась какая-то тревога, и чем дальше, тем больше. На душе было так тяжело, что я не хотел жить. «Чем мучить жену и детей, лучше уйду из жизни», — решил я. Семья, жена мне стали совершенно безразличны. В один февральский день пришел я домой на обед. Дома никого не было, на сердце неимоверная тяжесть. Утром на работе меня пригласили зайти в контору, намеревались наложить какое-то взыскание. Думаю, все, пришел конец, я больше не выдержу. И тут я вспомнил слова одного старичка: «Когда тебе будет тяжко, почитай Евангелие, полегчает. Но прежде помолись, без молитвы не читая, ничего не поймешь. Евангелие умом не читается». Я решил испробовать этот совет. Встал на колени, смотрю, окно открыто. Встал, закрыл. Опять опустился на колени, свет горит. Поднялся, погасил. Кто-то мимо дома прошел, но в это время никто не мог прийти ко мне. Полчаса я мучился, чтобы начать молиться. В сознании промелькнула мысль: «Ты серьезный человек и стоишь на коленях. Смешно, все это зря». И все же я помолился, но как? «Господи, я не верю в Тебя. Если Ты есть, откройся мне». Встал с колен, открыл Евангелие. «Читаю притчу о сеятеле». «Так здесь речь идет обо мне», — понял я. До этого я не верил в Бога, но, прочитав эти стихи из Евангелия, в одно мгновение понял, кто я такой. Я снова упал на колени. О чем молился, не помню, но плакал я сильно. Хотелось выбежать на улицу и кричать от радости, что я уже не тот человек. Я не мог дождаться вечера, так хотелось увидеть жену и детей. На сердце стало легко и радостно. Мне хотелось прыгать, как ребенку. После обеда пошел в контору. «Здравствуйте», — сияющей улыбкой, сердцем, переполненным любовью, обратился я к директору. Он удивленно посмотрел на меня, подал руку. «Что с вами случилось?» «Ничего, все в порядке». Зашел в бухгалтерию. Там, не говоря о взыскании, дружелюбно со мной побеседовали. Теперь я не мог понять, в чем дело. Обычно я шел на работу с опущенной головой. До того мне было стыдно за свои грехи, которые я не намеревался оставлять. Совесть меня мучила. Теперь же после молитвы я шел на работу с необыкновенной легкостью. И перед кем был неправ, стал просить прощения. Такую силу дал мне Бог. Он отныне стал для меня реальным, существующим. Вечером пришла с работы жена. Она тоже удивилась, с какой отцовской лаской я разговаривал с детьми. Я был переполнен неизвестной мне до сих пор радостью. Так продолжалось некоторое время. К сожалению, я продолжал изредка немного употреблять вино. Думал, что это не грех. И только в апреле, когда я был пьян, как ни странно, я покаялся пред Богом за этот грех. С тех пор Господь освободил меня от этого порока и дал силу возненавидеть пьянство. Появилось желание читать Слово Божье, но молиться открыто дома у меня еще не было силы. В это время жена уехала на курорт. Я остался с детьми. Я любил смотреть по телевидению спортивные новости, но Господь и от этого пристрастия освободил. Дети согласились со мной, и мы убрали телевизор. Начал я молиться с детьми. Разучил с ними на свой мотив псалом «Радость, радость непрестанно». Вернулась с отдыха жена, смотрит на меня с осторожностью и недоверием. Я сильно изменился в поведении. Накрыли стол, у меня в духе борьба. Неужели помолишься в присутствии жены? Воздержись. Мне было стыдно, но тут же помогла дочь. «Мама, встань», — попросила она. Жена встала. «Папа, помолись». Я помолился. Думаю, вот как. Не я детей ободряю, а они меня. Жена минут пять стояла, не садилась и, глядя на меня, сказала: «Все это несерьезно. Тебя уже ничто не изменит». Хотя она первой пригласила верующую девушку, чтобы повлиять на меня и спасти семью, но в чудо, совершенное Богом, не верила. Через время нас пригласили на свадьбу. Обычно на гулянье, если я выпью, меня уже невозможно было остановить. В этот раз я не пил вообще. Мне было страшно смотреть на своих прежних друзей, на их греховное веселье. Жена увидела, что я не пью, стала приглашать танцевать. «Пойдем отсюда скорее», — умолял я жену. «Что, стал верующим и уже не хочешь танцевать? В этом нет ничего греховного». «Пойдем», — торопил я жену, — «иначе откроется пропасть, и мы туда свалимся». Она не могла меня понять. Я уговаривал ее до 3 часов утра, потому что отчетливо понимал, мы стоим над пропастью и вот-вот туда свалимся. Будучи неверующим, я с осени запасал тонну, иногда 2 вина. Когда покаялся, хотел разбить все бочки, чтобы вино вытекло. На меня сильное впечатление произвели слова Евангелия: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Мне не хотелось, чтобы из-за моего вина в других семьях были скандалы. «Я разобью бочки», — говорю жене. «Только попробуй». «Не хочешь, тогда реализуй сама. Это мое дело». Жена продала немного вина знакомому шоферу, и в течение часа у моего дома появилось много машин. 3 села узнали, что я продаю вино. Жене стало стыдно, она ушла из дому. «У тебя есть вино, продай», — упрашивали люди. «Есть, но не продаю», — откровенно признался я. Что тут было? Они чуть не избили меня. Я же по совести не мог уже этим заниматься. Думаю, я в каждый дом захожу, говорю о спасении, дарю Евангелие, чтобы люди читали и узнавали, как избавиться от пьянства, от разводов, и вдруг продаю вино. Но люди слушали, а жили по-своему. Тут же забывали сказанное. А как только жена продала одному человеку вино, все узнали, все тянутся ко греху. Для меня стало откровением злая наклонность человеческого сердца. Однажды пришли ко мне за вином сотрудники милиции, мои бывшие друзья. «Давай выпьем». Пошли в подвал. Какая сильная борьба происходила в моем сердце. Дьявол убеждал: «Ну, налей им в последний раз по стакану вина». А голос совести тихо останавливал: «Неужели нальешь?» Я долго колебался, а потом вошел в комнату, где они находились, по-видимому, с таким решительным видом, что мои друзья выскочили во двор и по ступенькам бежали так, что я думал, как бы не разбились. Большую победу Бог помог мне одержать. Я узнал, как тянет ко греху дьявол и как удерживает от него Бог. После покаяния я не мог воровать кукурузу. «Как же мы проживем?» — говорила жена. «Ведь у нас дети». «Не переживай, Господь нас не оставит. И действительно, Господь усмотрел наши нужды. Осенью я продал виноград, а виноградник выкорчевал, чтобы не соблазнял. Купил корову. Без вина мне было сначала трудно. Надо что-то привезти. Деньги не берут. Давай вино. Я отвечал: вина не дам. Не хотите привозить, не надо. Люди смягчились и привозили. А когда они уступали, я и за это благодарил Бога. Работал я завскладом. Покаявшись, у меня пропало желание что-то воровать. Все мои прежние друзья от меня отвернулись, но главное для меня было не потерять мир с Богом. После моего обращения пришлось пережить и такое искушение. В какое-то время неожиданно ожесточилась жена, стала меня обзывать. Я заходил в комнату, становился на колени, плакал и молился. Бог послал мне смирение. Я выходил к ней с любовью, и это ее обезоруживало. Через год, в 88 году, на христианском общении жена покаялась. Мы приняли крещение вместе. Дьявол сильно смущал меня греховными мыслями. Я унывал, думал о себе, что только умом верую, но не сердцем, что моя молитва только до потолка. Как же я боялся и не хотел жить прежней жизнью. Я глубоко сознавал, что это самое страшное для меня. До уверования я был в продолжительной ссоре с матерью. Года два к ней не заходил. «Господи, теперь я верующий, как же мне помириться, как к ней подойти?» Господь устроил все так чудно, как я и не ожидал. «Иду на работу, выходит мама. Где ты был эти дни?» – спрашивает. «Я не видела тебя». Я зашел к ней, мы помирились, на сердце стало легко. Появилась новая забота – как помирить брата с матерью. Говорю брату: «Мама, наверное, и о тебе скучает, как обо мне. Зайди к ней». А маме сказал: «Если брат к тебе зайдет, ты уж не выгони, прости». А сам все это время молился с постом. Смотрю, и мама, и брат смягчились. А когда брат с женой и детьми зашел к маме, она чуть не упала от волнения и заплакала от радости. Сколько там было слез, сколько раскаяния. Бог благословил и услышал мои молитвы. Потом я узнал, что мою сестру ночами мучит дьявол. Она была в больших переживаниях и готова была кончить жизнь самоубийством. Я стал молиться и поститься о ней. Через месяц сестра говорит маме: «Я не знаю, что со мной произошло, но дьявол меня оставил и уже не приступает». Я благодарил моего Господа. Мои дочери в школе тоже стали вести себя по-христиански. Старшей дочери за то, что отказалась носить пионерский галстук, сказали: «Выбирай, или галстук будешь носить, или полы мыть». Она согласилась до конца учебного года мыть полы. Сначала я посещал богослужение официальной общины. Ловил каждое слово проповедника, а рядом молодые братья и сестры дремали. Я не мог этого ни понять, ни вместить. Позже на проводах в армию одного христианина я познакомился с молодежью из общин гонимого братства и все понял. Меня не нужно было убеждать, объяснять, какое братство идет верным путем. Я получил внутреннюю уверенность, что в гонимом братстве мое место. Сомнений не было. На богослужение мы ходили сначала в соседнее село. С нами вместе посещал собрание брат с семьей из другого села. Когда покаялись мои две дочери, собрание стали проводить у меня в доме. Мне приходилось проповедовать, хотя я был мало наставлен в истине. Позже, когда я стал изучать Писание, узнавал, что некоторые стихи из Библии понимал неверно. Мне приходилось просить прощения у церкви. В сентябре 94 года меня рукоположили на служение. Хотя группа верующих в нашем селе небольшая, на богослужениях бывает много слушателей. Приходят на собрания дети. За год образовался детский хор. Каждый год в нашем селе совершается крещение, церковь растет. Души живые постоянно посещают собрания, молятся. Слава Богу за все!